Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения. Кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо него в лагерь. Определен был каждому свой круг жизни и смерти. При первом разборе, попавший к козлищам, как козлище должен был и околеть. Иногда брали на фронт бытовиков с небольшими сроками, но их не в штрафную роту, а в обычную действующую армию. Совсем не часто, но были случаи, когда брали и 58-ю. Но вот Горшунова Владимира Сергеевича взяли в 43-м из лагеря на фронт, а к концу войны возвратили в лагерь же с надбавкой срока. Уже они меченые были, и оперуполномоченному воинской части проще было мотать на них, чем на свеженьких. Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На лесоповале это не очень шло, а вот дадим уголь сверх плана, это свет для Ленинграда, поддержим гвардейцев минами, это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Фармаков, человек почтенный и темперамента уравновешенного, рассказывает, что лагерь их был увлечен работой для фронта. Он собирался это и описать. Обижались зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну «Джединец». Это требует многоразрезного объяснения, как и вся советско-германская война. Ведь идут десятилетия, мы не успеваем разобраться и самих себя понять в одном слое, как новым пеплом ложится следующий. Ни в одном десятилетии не было свободы и чистоты информации. И от удара до удара люди не успевали разобраться ни в себе, ни в других, ни в событиях. А награды общеизвестны. Их объявили вскоре после войны. Дезертирам, жуликам, ворам амнистия, 58-ю, в особые лагеря. И чем ближе к концу войны, тем жесточе и жесточе становился режим для 58-й. Далеко ли забираться в джединские и колымские лагеря? Под самой Москвой, почти в ее черте, в Ховрине, был захудалый заводик хозяйственного управления НКВД, и при нем режимный лагерь, где командовал Мамулов, всевластный, потому что родной брат его был начальником секретариата у Берии. Этот Мамулов кого угодно забирал с Краснопресненской пересылки, а режим устанавливал в своем лагерьке такой, какой ему нравился. Например, свидание с родственниками, в подмосковных лагерях повсюду широко разрешенные, он давал через две сетки, как в тюрьме. И в общежитиях у него был такой же тюремный порядок. Много ярких лампочек, не выключаемых на ночь, постоянное наблюдение за тем, как спят, чтобы в холодные ночи не накрывались телогрейками, таких будили. В карцере у него был чистый цементный пол и больше ничего, тоже как в порядочной тюрьме. Но ни одно наказание, назначенное им, не приносило ему удовлетворения, если сверх того, и перед этим он не выбивал крови из носа виновного. Еще были приняты в его лагере ночные набеги надзора мужчин в женский барак на 450 человек. Вбегали внезапно с диким гиканьем, с командой «встать рядом с постелями», полуодетые женщины вскакивали, и надзиратели обыскивали их самих и их постели с мелочной тщательностью, необходимой для поиска иголки или любовной записки. За каждую находку давался карцер. Начальник отдела главного механика Шклиник в ночную смену ходил по цехам, согнувшись гориллой, и чуть замечал, что начинает дремать, вздрогнет головой, прикроет глаза, с размаху метал в него железной болванкой, клещами, обрезком железа. Таков был режим, завоеванный лагерниками Ховрина их работой для фронта. Они всю войну выпускали мины. К этой работе заводик приспособил и наладил заключенный инженер. Увы, его фамилии не могут вспомнить, но она не пропадет, конечно. Он создал и конструкторское бюро. Сидел он по 58-й и принадлежал к той отвратительной для Мамулова породе людей, которая не поступается своими мнениями и убеждениями. И этого негодяя приходилось терпеть. Но у нас нет незаменимых. И когда производство уже достаточно завертелось, к этому инженеру как-то днем при конторских, да нарочно при них, пусть все знают, пусть рассказывают, вот мы и рассказываем, ворвались Мамулов с двумя подручными, таскали за бороду, бросали на пол, били сапогами в кровь и отправили в Бутырки получать второй срок за политические высказывания. Этот милый лагерек находился в 15 минутах электричкой от Ленинградского вокзала. Сторона не дальняя, да печальная. Зэки-новички, попав в подмосковные лагеря, цеплялись за них, если имели родственников в Москве. Да и без этого. Все-таки казалось, что ты не срываешься в ту дальнюю невозвратную бездну. Все-таки здесь ты не на краю цивилизации. Но это был самообман. Тут и кормили обычно хуже, с расчетом, что большинство получает передачи. Тут не давали даже белья. А главное, вечные мутящие параши о дальних этапах клубились в этих лагерях. Жизнь была шаткая, как на острие шила. Невозможно было даже за сутки поручиться, что проживешь их на одном месте. В таких формах каменели острова архипелага. Но не надо думать, что каменея, они переставали источать из себя метастазы. В 1939 году, перед финской войной, гулаговская «Алма-Матер» Соловки, ставшие слишком близкими к Западу, были переброшены северным морским путем, кто не на новую землю, те в устье Енисея, и там влились в создаваемый Нариль-Лак, скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что даже умирая, они дали еще один последний метастаз. И какой? К предвоенным годам относится завоевание архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогом гнездо карагандинских лагерей. Выбрасываются плодотворные метастазы в Джесказган с его отравленной медной водой, в Моинты, в Балхаш. Рассыпаются лагеря и по северу Казахстана. Пухнут новообразования в Новосибирской области, мариинские лагеря, в Красноярском крае, Канские, Краслак, в Хакассии, в Бурят-Монголии, в Узбекистане, даже в Горной Шории. Не останавливается в росте излюбленный архипелагом русский север. Усть-Вымлак, Ныроплак, Усойлак и Урал-Ивдельлак. В этом перечислении много пропусков. Достаточно написать «Усойлак», чтобы вспомнить, что в Иркутском Усолье тоже был лагерь. Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей. Метод преобразования крестьянских поселков в лагеря был применен и после высылки немцев в Поволжье. Целые села, как они есть, заключались в зону. И это были сельхозлагучастки, каменские сельхозлагеря между Камышиным и Энгельсом. Мы просим у читателя извинения за многие недостачи этой главы. Через целую эпоху архипелага мы перебрасываем лишь хлипкий мостик, просто потому, что не сошлось к нам материалов больше. Запросов по радио мы оглашать не могли. Здесь опять на небосклоне архипелага выписывает замысловатую петлю багровая звезда Нафталия Френкеля. 1937 год. Разя своих, не миновал и его головы. Начальник Бамлага, генерал НКВД, он снова в благодарность посажен на уже известную ему Лубянку. Но не устает Френкель жаждать верной службы. Не устает и мудрый учитель изыскивать эту службу. Началась позорная и неудачливая война с Финляндией. Сталин видит, что он не готов, что нет путей подвоза к армии, заброшенной в карельские снега. И он вспоминает изобретательного Френкеля и требует его к себе. Надо сейчас, лютой зимой, безо всякой подготовки, не имея ни планов, ни складов, ни автомобильных дорог, построить в Карелии 3 железных дороги, одну рокадную и 2 подводящих, и построить за 3 месяца, потому что стыдно такой великой державе так долго возиться с моськой Финляндией. Это чистый эпизод из сказки. Злой король заказывает злому волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма: «Можно?» И радостный коммерсант и валютчик отвечает: «Да». Но он уж ставит и свои условия. Первое. Выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковскую империю, новый автономный архипелаг, ГУЛЖДС, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, и во главе этого архипелага Френкель. Второе. Все ресурсы страны, которые он выберет, к его услугам. Это вам не Беломор. Третье. ГУЛЖДС на время авральной работы выпадает также и из системы социализма с его донимающим учетом. Френкель не отчитывается ни в чем. Он не разбивает палаток, не основывает лагпунктов. У него нет никаких пайков, столов, котлов. Это он-то первый и предложивший столы и котлы. Только гений отменяет законы гения. Он сваливает грудами в снег лучшую еду, полушубки, валенки. Каждый зэк надевает, что хочет, и ест, сколько хочет. Только махорка и спирт будут в руках его помощников. И только их надо заработать. Великий стратег согласен. И ГУЛЖДС создан. Архипелаг расколот? Нет, архипелаг только усилился, умножился. Он еще быстрее будет усваивать страну. С карельскими дорогами Френкель все-таки не успел. Сталин поспешил свернуть войну в ничью. Но ГУЛЖДС крепнет и растет. Он получает новые и новые заказы, уже с обычным учетом и порядком. Рокадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом мертвую дорогу с Салехарда на Игарку и, собственно, бам, от Тайшета на Братск и дальше. Больше того, идея Френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛАГа. Признается необходимым и ГУЛАГ построить по отраслевым управлениям. Подобно тому, как Совнарком состоит из наркоматов, ГУЛАГ для своей империи создает свои министерства: главлеслаг, главпромстрой, главное управление лагерей горно-металлургической промышленности ГУЛГМП. А тут война. И все эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам ГУЛАГ попадает в Уфу, ГУЛЖДС в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надежна, как радиальная из Москвы, и на всю первую половину войны ГУЛАГ как бы распадается. Он уже не управляет всем архипелагом, а каждая окружная территория архипелага достается в подчинение тому управлению, которое сюда эвакуировано. Так Френкелю достается управлять из Кирова всем русским северо-востоком, потому что кроме архипелага там почти ничего и нет. Но ошибутся те, кто увидит в этой картине распад Римской империи. Она соберется после войны еще более могущественная. Френкель помнит старую дружбу. Он вызывает и назначает на крупный пост в ГУЛЖДС Бухальцева, редактора своей «Желтой копейки» в дореволюционном Мариуполе, собратья которого или расстреляны, или рассеяны по земле. Френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме. Он любил хвастаться, что помнит в лицо 40 тысяч заключенных. И о каждом из них — фамилию, имя, отчество, статью и срок — В его лагерях был порядок докладывать о себе эти данные при подходе высоких начальников. Он всегда обходился без главного инженера. Глянув на поднесенный ему план железнодорожной станции, он спешил заметить там ошибку. И тогда комкал этот план, бросал его в лицо подчиненному и говорил: «Вы должны понять, что вы осел, а не проектировщик». Голос у него был гнусавый, обычно спокойный, рост низенький. Носил Френкель железнодорожную генеральскую папаху, синюю сверху, красную с изнанки, и всегда в разные годы френч военного образца. Однозначная заявка быть государственным деятелем и не быть интеллигентом. Жил он, как Троцкий, всегда в поезде, разъезжавшем по разбросанным строительным боям. И вызванные из туземного неустройства на совещание к нему в вагон поражались венским стульям, мягкой мебели, и тем более робели перед упреками и приказами своего шефа. Сам же он никогда не зашел ни в один барак, не понюхал этого смрада. Он спрашивал и требовал только работу. Он особенно любил звонить на объекты по ночам, поддерживая легенду о себе, что никогда не спит. Впрочем, в сталинский век и многие вельможи так привыкли. Больше его уже не сажали. Он стал заместителем Кагановича по капитальному железнодорожному строительству и умер в Москве в 50-е годы в звании генерал-лейтенанта, в старости, в почете и в покое. Мне представляется, что он ненавидел эту страну. Глава 5. На чем стоит архипелаг? Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Цесаревич. Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли, и город опустел. Кем-то надо было его заселить. Заселили заключенными и чекистами, охраняющими их. Весь город Свободный стал лагерем Бамлак. Так символы рождаются жизнью сами. Лагеря не просто темная сторона нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком, а едва ли не печенью событий. Редко в чем другом наше 50-летие проявило себя так последовательно, так до конца. Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий, всякое событие по крайней мере от двух необходимостей, так и к системе лагерей с одной стороны вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к трудармиям, да пересеклась со счастливо сложившимся теоретическим оправданием лагерей. И они сошлись, как срослись. Шип в гнездо, выступ в углубину. И так родился архипелаг. Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно. Государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок, тут три четверти дела в сроке, как и на Беломоре, и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила. А. Предельно дешевая, а лучше бесплатная. Б. Неприхотливая, готовая к перегону с места на место в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на какое-то время ни кухни, ни бани. Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей. Теоретическое же оправдание не могло бы так уверенно сложиться в спешке этих лет, не начнись оно еще в прошлом веке. Энгельс доследовал, что не с зарождения нравственной идеи начался человек, и не с мышления, а со случайного и бессмысленного труда. Обезьяна взяла в руки камень, и оттуда все пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени, критика готской программы, с той же уверенностью назвал единственным средством исправления преступников, правда, уголовных. Он, кажется, не зачислял в преступников политических, как его ученики, Опять-таки не одиночные размышления, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску — это все надстройки, а производительный труд. Сам он отроду не брал в руки кирки, довику не катал и тачки, уголька не добывал, лесу не валил, не знаем, как колол дрова. Но вот написал это на бумаге, и она не сопротивлялась. И для последователей теперь легко сложилось, что заставит заключенного ежедневно трудиться, иногда по 14 часов, как на колымских забоях, гуманно, и ведет к его исправлению. Напротив, ограничить его заключение тюремной камерой, двориком и огородом, дать ему возможность эти годы читать книги, писать, думать и спорить, означает обращение как со скотом, из той же критики. Правда, в послеоктябрьское горячее время было не до этих тонкостей. Еще гуманнее казалось просто расстреливать. Тех же, кого не расстреливали, а сажали в самые ранние лагеря, сажали туда не для исправления, а для обезвреживания, для чистой изоляции. Дело в том, что были и в то время умы, занятые карательной теорией. Например, Петр Стучка. И в руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года подвергнуто было новому определению само понятие наказания. Наказание, очень свежо утверждалось там, не есть ни возмездие, рабоче-крестьянское государство не мстит преступнику, ни искупление вины, никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность, а есть оборонительная мера по охране общественного строя, мера социальной защиты. Раз мера социальной защиты, тогда понятно, на войне как на войне, надо или расстреливать, высшая мера социальной защиты, или держать в тюрьме. Но при этом как-то тускнела идея исправления, который в том же 1919 году призывал 8-й съезд партии. И главное, непонятно стало, от чего же исправляться, если нет вины? От классовой причинности исправиться же нельзя? Тем временем кончилась гражданская война. Учредились в 1922 году первые советские кодексы. Прошел в 1923 съезд работников пенитенциарного труда, составились в 1924 новые основные начала уголовного законодательства, под новый уголовный кодекс 1926 года, который и полозил-то по нашей шее 35 лет. А новонайденные понятия, что нет вины и нет наказания, а есть социальная опасность и социальная защита, сохранились. Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложника, как лицо, находящееся под сомнением. Телеграмма Ленина Евгении Бош. Даже целые народы ссылать по соображениям их опасности. Примеры известны. Но надо быть жонглером первого класса, чтобы при всем этом еще строить и содержать в начищенном состоянии теорию исправления. Однако были жонглеры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас даже много можем привести цитат. Вышинский. «Вся советская уголовная политика строится на диалектическом сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитания». Предисловие Вышинского к книге «Авербах. От преступления к труду», страница 6. Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются донять преступника причинением ему физических и моральных страданий, ведь они же хотят его исправить. В отличие же от буржуазного наказания, у нас страдания заключенных не цель, а средство. Так и там вроде тоже не цель, а средство. Цель же у нас — действительное исправление, чтобы из лагерей выходили сознательные труженики. усвоено. Хоть и принуждая, но мы все-таки исправляем. И тоже, оказывается, через страдания. Только неизвестно от чего. Но тут же, на соседней странице, при помощи революционного насилия, исправительно-трудовые лагеря локализуют и обезвреживают преступные элементы старого общества. Предисловие Вышинского к книге Авербах «От преступления к труду», страница 7. И все старого общества. И в 1952 году все будет старого общества. Вали волку на холку. Так уж об исправлении ни слова. Локализуем и обезвреживаем. И в том же 1934 году двуединая задача подавления плюс воспитание кого можно. Кого можно, выясняется. Исправление это не для всех. И уж у мелких авторов так и порхает, готовый откуда-то цитаткой, исправление исправимых, исправление исправимых, а не исправимых. В братскую яму, на луну Колыма, под Шмидтиху Норильск. Даже исправительно-трудовой кодекс 1924 года с высоты 1934 юристы Вышинского упрекают в ложном представлении о всеобщем исправлении. Потому что кодекс этот ничего не пишет об истреблении. Никто не обещал, что будут исправлять 58-ю. Вот и назвал я эту часть «Истребительно-трудовые». Как чувствовали мы шкурой нашей. А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, так подымайте из могилы стучку, волоките Вышинского и пусть разбираются, я не виноват. Это сейчас вот, за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников. Да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина-начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключенных, это не для нас одних был слух темный, параша. Но и майор, начальник ОЛПа, ни за что б не поверил. Служебным закрытым тиражом изданные, никем в руках не держанные, еще ли сохранились они в гулаговских сейфах, или все сожжены как вредительские, никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в культурно-воспитательных уголках, ни циферки не оглашено с деревянных помостов. Сколько там часов рабочий день? Сколько выходных в месяц? Есть ли оплата труда? Полагается ли что за увечье? Да и свои ж бы ребята насмех бы подняли, если вопрос задашь. Кто эти гуманные письмена знал и читал, так это наши дипломаты. Они-то, небось, на конференциях этой книжечкой потрясывали. Так еще бы. Я вот сейчас только цитатки добыл. И то слезки текут. В руководящих началах 1919-го. Раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов мучительства. В 1920-м. Запретить называть заключенных на «ты». А, простите, неудобно выразиться, а в рот можно? Исправ труд кодекс 1924 года, статья 49. Режим должен быть лишен признаков мучительства, отнюдь не допуская наручников, карцера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свидания через решетку. Ну и хватит. А более поздних указаний нет. Для дипломатов и этого довольно. ГУЛАГу и того не нужно. Еще в Уголовном кодексе 1926 года была статья 9. Случайно я ее знал и вызубрил. Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставит себе задачи возмездия и кары. Вот где голубизна. Любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью, и все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по 20 лет, к пенсии готовились, никогда никакой 9-й статьи не слышали, да, впрочем, и кодекса в руках не держали. О, умная, дальновидная, человеческая администрация сверху донизу! Как писал в Лайфе верховный судья штата Нью-Йорк Лейбовиц, посетивший ГУЛАГ. Отбывая свой срок наказания, заключенный сохраняет чувство собственного достоинства. Вот как понял он и увидел. О, счастлив штат Нью-Йорк, имея такого проницательного осла в качестве судьи! Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками! От тех корреспондентов, которые еще в КИМИ задавали зэкам вопросы при лагерном начальстве, «Сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена собственного достоинства, того, кто осужден без суда, кого на станциях сажают задницей в грязь, кто по свисту плетки гражданина-надзирателя скребет пальцами землю, политую мочой, и относит, чтобы не получить карцера, тех образованных женщин, которые, как великой чести, удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина-начальника лагпункта, и по первому пьяному жесту его становились в доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих. Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона темная, у костра я один, могу еще принести плотничьих обрезков. Зона льготная, такая льготная, что я как будто на воле. Это райский остров, это шарашка Марфина и ее самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовет в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку, все-таки холодновато от резкого ветра. А она, который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно: «Гражданин начальник, простите, простите, я больше не буду». Ветер относит ее стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается. Это вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в 2 шагах под ярким фонарем понуренно стоит наказанная девушка, ветер дергает ее серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в легкой косынке. Днем, когда они копали у нас траншею, было тепло, и другая девушка, спустясь во враг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала. Охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус. Спохватились — ее уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой черный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами: «Чтоб ее поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами ширк-ширк голову остригли перед строем!» То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе. А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет». Надзиратель услышал, и вот она наказана. Всех увели в лагерь, а ее поставили по стойке смирно перед вахтой. Это было в 6 часов вечера, а сейчас 11 ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь. Вахтер высунулся и крикнул: «Стой смирно! Хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет. «Простите меня, гражданин начальник, пустите в лагерь, я не буду». Но даже в лагерь ей никто не скажет: «Святая, войди». Ее потому так долго не пускают, что завтра воскресенье. Для работы она не нужна. Беловолосая такая, простодушная, необразованная девчонка. За какую-нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестренка. Тебя хотят на всю жизнь проучить. Огонь, огонь. Воевали, в костры смотрели, какая будет победа. Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу. Этому огню и тебе, девушка, я обещаю, прочтет о том весь свет. Это происходит в конце 1947 года, под 30-ю годовщину октября, в стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем 800-летие своих жестокостей. В 2 километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до Останкинского дома творчества крепостных. Крепостных. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права и архипелага один и тот же. Это общественное устройство для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. 6 дней в неделю, а часто и 7, туземцы архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Им не оставляли ни 5-го, ни 7-го дня работать на себя, потому что содержание выдавали месячиною, лагерным пайком. Также точно были они разделены на барщинных, группа А, и дворовых, группа Б, обслуживающих непосредственно помещика, начальника лагпункта и поместья зону. Хворыми, группа В, признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи, с нар. Также существовали и наказания для провинившихся, группа Г. Только тут была та разница, что помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней. Плетьми на конюшне, карцера у него не было. Начальник же лагпункта по государственной инструкции помещает виновного в ШИЗО, штрафной изолятор, или БУР, барак усиленного режима. Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеев, повара, парикмахеры или шуты, мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось, любую рабыню определить себе в экономке, в наложнице или в прислугу. Как и помещик, он в волю мог дурить, показывать свой нрав. Начальник химкинского лагеря, майор Волков, увидел, как заключенная девушка сушила на солнце распущенные после мытья долгие льняные волосы, почему-то рассердился и коротко бросил остричь. Ее тотчас остригли. 1945 год. Менялся ли помещик или начальник лагеря, все рабы покорно ждали нового, гадали о его привычках и заранее отдавались в его власть. Не в силах предвидеть волю хозяина, крепостной мало задумывался о завтрашнем дне, и заключенный тоже. Крепостной не мог жениться без воли барина, и уж тем более заключенный только при снисхождении начальника мог обзавестись лагерной женой. Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он невиновен был в своем рождении, так не выбирал ее и заключенный. Он тоже попадал на архипелаг чистым роком. Это сходство давно подметил русский язык. Людей накормили, людей послали на работу. «Сколько у тебя людей? Пришли ко мне человека». «Людей, люди, о ком это?» «Так говорили о крепостных, так говорят о заключенных». И, конечно, о колхозниках и чернорабочих. Но того сравнения мы сейчас не продолжим. Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях, сколько у тебя людей, никто и не поймет. Но, возразят нам, все-таки с крепостными не так уж много и сходства, различий больше. Согласимся, различий больше. Но вот удивительно, все различия к выгоде крепостного права, все различия к невыгоде архипелага ГУЛАГа. Крепостные не работали дольше, чем от зари до зари. Зэки в темноте начинают, в темноте и кончают, да еще не всегда и кончают. У крепостных воскресенье было свято. Да все двунадесятые, да хромовые, да и святок сколько-то ряжеными же ходили. Заключенный перед каждым воскресеньем трусится, дадут или не дадут. А праздников он вовсе не знает, как Волга выходных. Эти 1 мая и 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника. А некоторых зэков из года в год именно в эти дни сажают в карцер. У крепостных Рождество и Пасха были подлинными праздниками, а личного обыска то после работы, то утром, то ночью встать рядом с постелями они и вообще не знали. Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими, и на ночь ложась на печи, на палатях, на лавке, знали: вот это место мое, давеча тут спал и дальше буду. Заключенный не знает, в каком бараке будет завтра, и даже идя с работы не уверен, что и сегодня там будет спать. Нет у него своих нар, своей вагонки, куда перегонит. У крепостного барщинного бывали лошадь своя, саха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен, всегда были кое-какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким и которые почти никогда не отбирались помещикам. Герцен к старому товарищу, собрание сочинений, издательство Академии наук, Москва, 1960 год, том 20, страница 585. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью, на инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности только вши. Крепостной нет-нет, да вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывало то коровушка-буренушка, то коза, куры. Зэк молоком и губ никогда не мажет, а яиц куриных и глазами не видит десятилетиями, пожалуй, и не узнает увидя. Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. На Руси никто с голоду не умировал, говорит пословица. А пословицу с брёху не составит. Крепостные были рабы, но были сыты. По всем столетиям есть такие свидетельства. В 17 веке пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в смутное время давние житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны же, пренаполненные оданей, и копен из зародов до 4 на 10 лет. Авраамий Палицын. В 18 веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: «Нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим. В XIX веке о крепостной деревне Пушкин написал: «Везде следы довольства и труда». Архипелаг же десятилетиями жил в пригнете жестокого голода. Между зэками шла грызня за селедочный хвост из мусорного ящика. Уж на Рождество-то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговлялся салом. Но самый первый работник в лагере может сало получить только из посылки. Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством. Над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи, уж вряд ли крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучен с семьей с первого дня ареста и в половине случаев навсегда. Если же сын арестован с отцом, как мы слышали от Витковского, или жена вместе с мужем, то пуще всего блюли не допустить их встречу на одном лагпункте. Если случайно встретились они, разъединить как можно быстрее. Так же и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, спешили наказать карцером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы, Шагинян или Тесс, ни беззвучной слезки о том не пророняли в платочек. Ну да ведь они не знали или думали, так нужно. И самый перегон крепостных с места на место не производился в угаре торопливости. Им давали уложить свой скарб, собрать свою движимость и переехать спокойно за 15 или 40 верст. Но как шквал настигает зэка этап. 20-10 минут лишь на то, чтобы отдать имущество лагерю, и уже опрокинута вся жизнь его вверх дном, и он едет куда-то на край света, может быть, навеки. На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по 5, по 7, по 11 раз. Крепостным удавалось вырываться на оброк. Они уходили далеко с глаз проклятого барина, торговали, богатели, жили под вид вольных. Но даже бесконвойные зэки живут в той же зоне и с утра тянутся на то же производство, куда гонят и колонну остальных. Дворовые были большей частью развращенные паразиты, дворня хамово отродье, жили за счет барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое тошнее зэку от того, что развращенные придурки еще им же управляют и помыкают. Да вообще все положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил. Они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. Лагерный начальник не щадит заключенных. Он их не покупал, детям в наследство не передает, а умрут одни, пришлют других. Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепостными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем еще приблизительно можно сравнивать положение туземцев архипелага? Это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими, или с аракчеевскими поселенцами. А иные возражают мне, и то жирно. В аракчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное рабство будет сравнением верным. И лишь одно преимущество заключенных над крепостными приходит на ум. Заключенный попадает на архипелаг, даже если малолеткой, в 12-15 лет, а все-таки не со дня рождения, а все-таки сколько-то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгоды определенного судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, то здесь много оговорок. если срок не четвертная, если статья не 58-я, если не будет до особого распоряжения, если не намотают второго лагерного срока, если после срока не пошлют автоматически в ссылку, если не вернут с воли тотчас же назад на архипелаг, как повторника. Оговорок такой чистокол, что ведь, вспомним, иногда же и крепостного барин на волю отпускал по причуде. Вот почему, когда император Михаил сообщил нам на Лубянке, ходящую среди московских рабочих, анекдотическую расшифровку ВКПБ «Второе крепостное право большевиков», это не показалось нам смешным, а вещим. Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали великий почин субботников. Но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Из губернских тамбовских материалов 1921 года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от субботников, и введена была отметка о явке на субботник в партийной учетной карточке. Еще на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров. Но потом и у нас пресеклось. Что ж тогда? Где искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но это в нос сшибало недавним капитализмом. И нужен был долгий период, другое поколение, чтобы запах перестал раздражать, и его можно было бы мирно принять как социалистический принцип материальной заинтересованности. Копнули глубже в сундуке истории и вытащили то, что Маркс называл внеэкономическим принуждением. В лагере и в колхозе эта находка выставилась неприкрытыми клыками. Потом подвернулся Френкель и, как черт сыпет зелье в кипящий котел, подсыпал котловку. Известно было заклинание, сколько раз его повторяли: в новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую опиралось крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм. Так вот, архипелаг сумел чудесно совместить и то, и другое. И всего-то приемов для этого понадобилось. Первый — котловка, второй — бригада, третий — два начальства. Но последнее не обязательно. На Воркуте, например, всегда было одно начальство, а дела шли. Так вот, на этих трех китах стоит архипелаг. А если считать их приводными ремнями, от них крутится. О котловке уже сказано. Это такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паек наш зэк еще бы поколотился и погорбил, чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по 100 граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх 100 давали право и на дополнительные, у тебя же перед тем отнятые, ложки каши. Беспощадное знание человеческой природы. Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не умеет соразмерить вещь и цену за нее. Как солдат на чужой войне дешевым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдает жизнь, так и зэк за эти нищенские подачки, скользнув с бревна, купается в паводке Северной реки или в ледяной воде месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли. Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на нее клюют. Как крепостные когда-то усвоили, хоть хвойку глодать, да не пенье ломать, так и зэки поняли. В лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые, тупые, бесчувственные полуживотные. Они не хотят этого дополнительного. Они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешанного на картошке, вике и воде. Они уже и до срочки не хотят. Они и на доску почета не хотят. Они не хотят подняться до интересов стройки их страны, не хотят выполнять пятилеток, хотя пятилетки в интересах трудящихся. Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства. Они рады в темной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать. Не часто же можно устроить такие массовые работы, как гравийный карьер под Ярославлем. Видимые простому глазу надзора, сотни заключенных там скучены на небольшом пространстве, и едва лишь кто перестает двигаться, сразу он заметен. Это идеальные условия. Никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пот обтереть, пока на холме не упадет флаг, условный знак перекура. А как же быть в других случаях? Было думано. И придумана была бригада. Да и как бы нам не додуматься? У нас и народники в социализм идти хотели через общину, и марксисты через коллектив. Как и поныне наши газеты пишут, главное для человека — это труд, и обязательно труд в коллективе. Так в лагере ничего, кроме труда, и нет. И только в коллективе. Значит, ИТЛ и есть высшая цель человечества. Главное — это достигнуто. Как бригада служит психологическому обогащению своих членов, понуканию, слежке и повышению чувства достоинства — мы уже имели повод объяснить, глава 3. Соответственно, целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры, по-лагерному бугры. Прогоняя заключенных через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствии начальника, надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады. А бригадир все оставался тот же. В Кемерлаге такой был бригадир Переломов. Языком он не пользовался, только дрыном. Список этих фамилий занял бы много у нас страниц, но я его не готовил. Интересно, что чаще всего такие бригадиры получаются из блатных, то бишь люмпен-пролетариев. Однако к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества, как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал, и не одну. Правда, это не были бригады общих работ. Там, где кто-то должен умереть, иначе не выжить остальным. Это были обычно бригады специальные — электриков, слесарей-токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее, по 10-12 человек, тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. Проявилось это и в больших разнорабочих бригадах, но только в каторжных лагерях и при особых условиях. Об этом в части 5. Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий, в меру жестокий, хорошо знающий все нравственные, безнравственные законы ГУЛАГа, проницательный и справедливый в бригаде, со своей отработанной хваткой против начальства, кто хриплым лаем, кто из-под тишка, страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю 100-граммовку, ватные брюки, пару ботинок. Но и со связями среди придурков влиятельных, откуда узнает все лагерные новости и предстоящие перемены. Все это нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающие работы и участки выгодные и невыгодные. И на невыгодные умеющие спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть. С острым взглядом на тухту, где ее легче в эту пятидневку вырвать, в нормах или в объемах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже заносит брызжущую ручку резать наряды. И лапу умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач. И если не очень умный и вредный, пусть и будет, а то худшего подставит. А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежности нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров, у Синебрюхова, у Павла Баранюка. Если этот список подбирать, и на него страниц пошло бы много. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры из кулацких сыновей. А что же делать? Если бригаду неотклонимо навязывают как форму существования, то что же делать? Приспособиться как-то надо. От работы гибнем, но и не погибнуть можем только через работу. Конечно, философия спорная. Вернее бы ответить, не учи меня гибнуть, как ты хочешь. Дай мне погибнуть, как я хочу. Да ведь все равно не дадут. Вот что. Неважный выбор бывает и бригадиру. Не выполнит лесоповальная бригада дневного задания в 55 кубиков, и в карцер идет бригадир. А не хочешь в карцер? Загоняй в смерть бригадников. Кто кого смога, тот того и врага. А два начальства удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый, и правый захват. Оба. Два начальства — это молот и наковальня. И куют они из зэка то, что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор. Хотя содержание отдельного зонного лагерного начальства и сильно увеличивает расходы государства, хотя по тупости, капризности и бдительности оно часто затрудняет, усложняет рабочий процесс, а все-таки ставит его, и значит, тут не промах. Два начальства — это два терзателя вместо одного, да посменно, и поставлены они в положение соревнования, кто из арестанта больше выжмет и меньше ему даст. В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт, и только малости нет рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь или по сменам. Те 10 или 12 часов, на которые зэки попадают в руки производственного начальства, нет надобности их воспитывать или исправлять, и даже если в течение рабочего дня они издохнут, это не может огорчить ни то, ни другое начальство. Мертвецы легче списываются, чем сожженные доски или раскраденная олифа. Производственному начальству важно принудить заключенных за день сделать побольше, а в наряды записать им поменьше, ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и недостачи производства. Ведь воруют и тресты, и СМУ, строительно-монтажные управления, и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки. Да и то не для себя, им уносить некуда, а для своего лагерного начальства и конвоя. А еще больше гибнет от беспечного и непредусмотрительного хозяйствования. И еще от того, что зэки ничего не берегут тоже. И покрыть все эти недостачи один путь — недоплатить за рабочую силу. В руках лагерного начальства только раб-сила. Язык знает, как сокращать. Но это решающее. Лагерные начальники так и говорят. «Мы можем на них, производственников, нажимать. Они нигде не найдут других рабочих. В тайге и пустыне, где ж их найдешь?» И потому они стараются вырвать за свою рабсилу побольше денег, которые издают в казну, а часть идет на содержание самого лагерного руководства за то, что оно зэков охраняет от свободы, поит, кормит, одевает и морально допекает. Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве, здесь сталкиваются лбами два плана. План производства — иметь по зарплате самые низкие расходы, и план МВД — приносить с производства в лагерь самые большие заработки. Стороннему наблюдателю странно, зачем приводить в столкновение собственные планы? О, тут глубокий смысл. Столкновение это планов и сплющивает человечка. Это принцип, выходящий за колючую проволоку архипелага. А что еще важно? Что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря — отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увечье виноват сам заключенный, а не производство. Не будет очень уж настаивать, что заключенным нужна спецодежда, или в каком-то цеху вентиляции нет. Нет, так нет, что ж поделаешь, временные трудности, а как в ленинградскую блокаду? Никогда не откажет лагерное начальство производственному посадить в карцер бригадира за грубость, или рабочего, утерявшего лопату, или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих поселках не оба ли эти начальства и составляют высшее общество, таежные индустриальных помещиков? Не их ли жены друг ко другу ходят в гости? Если все-таки тухту в нарядах непрерывно дуют, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле, ремонт отопления или станка, не выходившего из строя, смена столбов целехоньких, которые еще 10 лет перестоят, то делается это даже не по наущению лагерного начальства, спокойного, что деньги в лагерь так или иначе притекут, а самими заключенными, бригадирами, нормировщиками, десятниками, потому что таковы все государственные нормы. Они рассчитаны не для земной реальной жизни, а для какого-то лунного идеала. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый выполнить этих норм не может. Что же спрашивается измученного, слабого, голодного и угнетенного арестанта? Государственное нормирование описывает производство таким, каким оно не может быть на земле. И этим напоминает социалистический реализм в беллетристике. Но если непроданные книги потом просто изрубливаются, закрывать промышленную тухту сложней. Однако не невозможно. В постоянной круговертной спешке директор и прораб проглядывают, не успевают обнаружить тухту. А десятники из вольных неграмотны или пьяны, или добросердечны к зэкам, с расчетом, что и бригадир их выручит в тяжелую минуту. А там процентовка съедена, хлеб из брюха не вытащишь. Бухгалтерские же ревизии и учет известны своей неповоротливостью, они открывают тухту с опозданием в месяцы или годы, когда и деньги за эту работу давно упорхнули, и остается только или под суд отдать кого-нибудь из вольных, или замять и списать. Трех китов подвело под архипелаг руководство: котловку, бригаду и два начальства. А четвертого и главного кита, тухту, подвели туземцы и сама жизнь. Нужны для тухты напористые предприимчивые бригадиры. Но еще нужней, еще важней, производственные начальники из заключенных. Десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов, их было немало, потому что в тех дальних местах не настачишься вольных. Одни зэки на этих местах забывались, жесточили хуже вольных, топтали своего брата-арестанта и по трупам шли к собственной досрочке. Другие, напротив, сохраняли отчетливое сознание своей родины, архипелага, и вносили разумную умеренность в управление производством, разумную долю тухты в отчетность. Это был риск для них. Не риск получить новый срок, потому что сроки и так были нахомучены добрые и статья крепка, но риск потерять свое место, разгневать начальство, попасть в худой этап и так незаметно погибнуть. Тем славней их стойкость и ум, что они помогали выжить и своим братьям. Таков был, например, Василий Григорьевич Власов, уже знакомый нам по кадыйскому процессу. Весь долгий срок свой, он просидел 19 лет без перерыва, он сберег ту же упрямую убежденность, с которой вел себя на суде, с которой высмеял Калинина и его помиловку. Он все эти годы, когда и от голода сох, и тянул лямку общих работ, ощущал себя не козлом отпущения, а истом политическим и даже революционером, как говорил в задушевных беседах. И когда, благодаря своей природной острой хозяйственной хватке, заменявшей ему неоконченное экономическое образование, он занимал посты производственных придурков, Власов не просто видел в этом оттяжку своей гибели, но и возможность всю телегу подправить так, чтобы ребятам тянуть было легче. В 40-е годы на одной из усть-вымских лесных командировок усть-вым лаг отличался от общей схемы тем, что имел одно начальство. Сам лагерь вел лесоповал, учитывал и отвечал за план перед Минлесом. Власов совмещал должности нормировщика и плановика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг-повальщиков, приписывал их бригадам лишние кубометры. Одна зима была особенно суровой, от силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125%, и на повышенных пайках перестояли зиму. И работы ни на день не остановились. Однако вывозка поваленного на бумаге леса сильно отставала. До начальника лагеря дошли недобрые слухи. В марте он послал в лес комиссию из десятников, и те обнаружили недостачу 8000 кубометров леса. Разъяренный начальник вызвал Власова. Тот выслушал и сказал: «Дай им, начальник, всем по 5 суток. Они неряхи. Они поленились по лесу походить. Там снег глубокий. Составь новую комиссию. Я председатель». Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и нашел весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае спохватился опять. «Леса-то вывозят мало. Уже сверху спрашивают?» Он призвал Власова. Власов маленький, но всегда с петушиным задором. Теперь и отпираться не стал, леса нет. «Так как же ты мог составить фальшивый акт, трам-тарарам? А что ж, лучше было бы вам самому в тюрьму садиться? Ведь 8000 кубов — это для вольного червонец. Ну, для чекиста 5». Помутюгался начальник, но теперь уже поздно Власова наказывать, и им держится. Что же делать? А вот пусть совсем дороги развезет. Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принес Власов начальнику подписывать и отправил дальше в управление техническую подробно обоснованную записку. Там докладывалось, что из-за весьма успешного повала леса минувшей зимой 8000 кубометров не поспели вывести по санному пути. По болотистому же лесу вывести их невозможно. Дальше приводился расчет стоимости лежевой дороги, если ее строить. И доказывалось, что вывозка этих 8000 будет сейчас стоить дороже их самих. А через год, пролежав лето и осень в болоте, они будут уже некондиционные. Заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии, и списало 8000 кубов. Так стволы эти были свалены, съедены, списаны и снова гордо стояли, зеленее хвоей. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мертвые кубометры. Несколько сот лишних буханок черного, слипшегося, водою налитого хлеба. Сохраненная 1000 стволов до 1000 жизней в прибыль не шла. Этого добра на архипелаге никогда не считали. Наверное, ни один Власов догадывался так мухлевать, потому что с 1947 года на всех лесповалах ввели новый порядок. Комплексные звенья и комплексные бригады. Теперь лесорубы объединялись с возчиками в одно звено. И бригаде засчитывался не поваленный лес, а вывезенный на катище, к берегу сплавной реки, к месту весеннего сплава. И что же? Теперь тухта лопнула? Нисколько. Даже расцвела. Она расширилась вынужденно, и расширился круг рабочих, которые от нее кормились. Кому из читателей не скучно, давайте вникнем. Первое. От катища по реке не могут сплавлять заключенные. Кто ж их будет вдоль реки конвоировать? Бдительность. Поэтому на катище от лагерного сдатчика, от всех бригад, принимает лес представитель сплавной конторы, состоящей из вольных. Но вот он-то и проявит строгость. Ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит, сколько надо для лесоповальных бригад, и приемщик сплав конторы на все согласен. Второе. А вот почему. Своих-то вольных рабочих сплав конторе тоже надо кормить. Нормы тоже непосильны. Весь этот несуществующий приписанный лес сплавконтора записывает также и себе как сплавленный. Третье. При генеральной запани, где собирается сплавленный со всех повальных участков лес, располагается биржа, то есть выкатка из воды на берег. Этим опять занимаются заключенные, тот же Усть-Вымлаг. 52 острова Усть-Вымлага, разбросанные по территории 250 на 250 километров. Вот какой у нас архипелаг. Сдатчик сплавконторы спокоен. Лагерный приемщик теперь принимает от него обратно всю тухту. Во-вторых, чтобы не подвести своего лагеря, который этот лес сдал на катище, а во-первых, чтобы этой же тухтой накормить и своих заключенных, работающих на выкатке. У них-то тоже нормы фантастические, им тоже горбушка нужна. Тут уже приемщику надо попотеть для общества, он должен не просто лес принять в объеме, но и реальный, и тухтяной расписать по диаметрам бревен и длинам. Вот кто кормилец-то. Власов и тут побывал. Четвертое. За биржу лесозавод. Он обрабатывает бревна в пилопродукцию. Рабочие опять зэки. Бригады кормятся от объема обработанного ими круглого леса, и лишний тухтяной лес, как нельзя кстати, поднимает процент их выработки. Пятое. Дальше склад готовой продукции. И по государственным нормам он должен иметь 65% объема от принятого лесозаводом круглого леса. Так и 65% от тухты невидимо поступает на склад, и мифическая пилопродукция тоже расписывается по сортам: горбыль, деловой, толщина досок, обрезные, необрезные. Штабелюющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой. Но что же дальше? Тухта уперлась в склад. Склад охраняется вохрой. Бесконтрольных потерь быть не может. Кто и как теперь ответит за тухту? Тут на помощь великому принципу Тухты приходит другой великий принцип архипелага — принцип резины, то есть всевозможных оттяжек. Так и числится Тухта, так и переписывается из года в год. При инвентаризации в этой дикой архипелажной глуши все ведь свои, все понимают. Каждую досочку ради одного счета тоже руками не перебросишь. К счастью, сколько-то Тухты каждый год гибнет от хранения, ее списывают. Ну, снимут одного другого за вскладом, перебросят работать нормировщиком. Так зато сколько же народу покормилось. Стараются вот еще, грузя доски в вагоны для потребителей, а приемщика нет, вагоны потом будут разбрасывать по разнарядкам, грузить и Тухту, то есть приписывать избыток. При этом кормятся и погрузочные бригады, отметим. Железная дорога ставит пломбу, ей дела нет. Через сколько-то времени где-нибудь в Армавире или в Кривом Роге вскроют вагон и оприходуют фактическое получение. Если недогруз был умеренным, то все эти разности объемов соберутся в какую-то графу, и объяснять их будет уже госплан. Если недогруз был хамский, получатель пошлет Усть-Вымлагу рекламацию. Но рекламации эти движутся в миллионах других бумажек, где-то подшиваются, а со временем гаснут, они не могут противостоять людскому напору жить. А послать вагон леса назад никакой армавир не решится. Хватай, что дают, на юге леса нет. Отметим, что и государство, Минлес, серьезно используют в своих народно-хозяйственных сводках эти тухтяные цифры поваленного и обработанного леса. Министерству они тоже приходятся кстати. Так и Тухта, как многие из проблем архипелага, не помещается в нем, а имеет значение общегосударственное. Но, пожалуй, самое удивительное здесь вот что. Казалось бы, из-за Тухты на каждом этапе передвижки леса его должно не хватать. Однако приемщик биржи за летний сезон успевает столько приписать Тухты на выкатки, что к осени у сплав конторы образуются в запанях реальные избытки леса. До них руки не дошли. Норму набрали и без них. На зиму же их так оставить нельзя, чтоб не пришлось весной звать самолет на бомбежку. И поэтому этот лишний, уже никому не нужный лес поздней осенью спускают в Белое море. Чудо! Диво! Но это не в одном месте так. Вот и в Унжлаге на лесоскладах всегда оставался лишний лес, так и не попавший в вагоны, и уже не числился он нигде. И после полного закрытия очередного склада на него еще много лет потом ездили с соседних олпов за бесхозными сухими дровами и жгли в печах окоренную рудстойку, на которую столько страданий положено было при заготовке. Чтоб этих избытков у вольных сплавщиков не образовывалось, слаг пункта Талага Архангельской области посылали команды расконвоированных уголовников, и они отбивали тайком у них плоты, перехватывали, то есть воровали в пользу лагеря добытый лагерем желез, но пока он находился у вольных. И ежегодно планировалось изготовление мебели из ворованной древесины. И все это затея как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не ограбить государство. Нельзя государству быть таким слишком лютым и толкать подданных на обман. Так и принято говорить у заключенных: без Тухты и Амманала не построили б канала. Вот на всем том и стоит архипелаг. Глава 6. Фашистов привезли, возбужденно кричали, бегая по лагерю, молодые зэки. парни и девки, когда два наших грузовика, каждый груженный 30 фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря «Новый Иерусалим». Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни. Один час переезда суда с Красной Пресни, то, что называется ближний этап. Хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были весь воздух, вся скорость, все краски. О, забытая яркость мира! Трамваи красные, троллейбусы голубые, толпа в белом и пестром. Да видят ли они сами, давясь при посадке, эти краски? А еще почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками. Какой-то неожиданный праздник. 14 августа. Совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. В этот день объявлено о капитуляции Японии, конце семидневной войны. На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного сена и предвечерняя свежесть лугов обвивали наши стриженные головы. Этот луговой ветер кто может вбирать жаднее арестантов? Неподдельная зелень слепила глаза, привыкшие к серому, к серому. Мы с Гаммеровым и Инговым вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось, мы едем на веселую дачу. Концом такого обворожительного пути не могло быть ничто мрачное. И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем застекшие ноги, спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам. Она даже примиленькая. Она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой. И во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная, звенигородская земля. И мы, как будто часть этого веселого окружения, мы видим эту землю так же, как те, кто приезжает сюда отдыхать и наслаждаться. Даже видим ее объемней. Наши глаза привыкли к плоским стенам, плоским нарам, неглубоким камерам. Даже видим сочней. Поблекшая к августу зелень нас слепит, а может быть так сочно потому, что солнце при закате. «Так вы фашисты! Вы все фашисты!» — с надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И, утвердившись, что да, фашисты, тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им. Мы уже знаем, что фашисты — это кличка для 58-й, введенная зоркими блатными и очень одобренная начальством. Когда-то хорошо звали каэрами, потом это завяло, а нужно меткое клеймо. После быстрой езды в свежем воздухе нам здесь как будто теплее и оттого еще уютнее. Мы еще оглядываемся на маленькую зону с ее двухэтажным каменным мужским корпусом, деревянным с мезонином женским, и совсем деревенскими сараюшками-развалюшками подсобных служб. Потом на длинные черные тени от деревьев и зданий, которые уже ложатся везде по полям, на высокую трубу кирпичного завода, на уже зажигающиеся окна двух его корпусов. «А что, здесь неплохо?» «Как будто», — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя. Один паренек с тем остро настороженным, недоброжелательным выражением, которое мы уже начинаем замечать не у него одного, задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фашистов. Черная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб. Руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню. «Неплохо», — встряхнула ему грудь. Кривя губы, он еще раз презрительно осмотрел нас и отпечатал: «Сосаловка, загнетесь», и, сплюнув нам под ноги, ушел. Невыносимо ему было еще дальше слушать таких дураков. наши сердца упали. Первая ночь в лагере. Вы уже несетесь, несетесь по скользкому, гладкому вниз-вниз. И где-то есть еще спасительный выступ, за который надо уцепиться, но вы не знаете, где он. В вас ожило все, что было худшего в вашем воспитании, все недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытое несправедливостью сильных. Это худшее еще взбудоражено, еще перемучено в вас опережающими слухами о лагерях. Только не попадите на общее. Волчий лагерный мир. Здесь загрызают живьем. Здесь затаптывают споткнувшегося. Только не попадите на общее. Но как не попасть? Куда бросаться? Что-то надо дать. Кому-то надо дать. Но что именно? Но кому? Но как это делается? Часу не прошло. Один из наших этапников уже приходит сдержанно сияющий. Он назначен инженером-строителем по зоне. И еще один. Ему разрешено открыть парикмахерскую для вольных на заводе. И еще один. Встретил знакомого. Будет работать в плановом отделе. Твое сердце щемит. Это все за твой счет. Они выживут в канцеляриях и парикмахерских, а ты погибнешь. Погибнешь. Зона. 200 шагов от проволоки до проволоки. И то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять звенигородские перехолмки, а здесь голодная столовая, каменный погреб ШИЗО, худой навесик над плитой индивидуальной варки, сарайчик бани, серая будка запущенной уборной с прогнившими досками. И никуда не денешься, все. Может быть, в твоей жизни этот островок — последний кусок земли, который тебе еще суждено топтать ногами. В комнатах наставлены голые вагонки. Вагонка — это изобретение архипелага, приспособление для спанья туземцев, и нигде в мире не встречается больше. Это 4 деревянных щита в 2 этажа, на 2 крестовидных опорах, в голове и ногах. Когда один спящий шевелится, 3 остальных качаются. Матрасов в этом лагере не выдают. Мешков для набивки тоже. Слово «белье» неведомо туземцам Ново-Иерусалимского острова. Здесь не бывает постельного, не выдают и не стирают нательного, разве что на себе привезешь и озаботишься. И слово «подушка» не знает завхоз этого лагеря. Подушки бывают только свои, и только у баб и у блатных. Вечером, ложась на голый щит, можешь разуться. Но учти, ботинки твои сопрут. Лучше спи в обуви. И одежонки не раскидывай, сопрут и ее. Уходя утром на работу, ты ничего не должен оставить в бараке. Чем побрезгуют воры, то отберут надзиратели. Не положено. Утром вы уходите на работу. Как снимаются кочевники со стоянки, даже чище. Вы не оставляете ни золы костров, ни обглоданных костей животных. Комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй ее днем другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. Они голы, засалены, отлощены боками. Но и на работу ты ничего не унесешь с собой. Свой скарб утром собери, стань в очередь в коптерку личных вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернешься с работы, стань в очередь в коптерку и возьми, что по предвидению твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись, 2-й раз до коптерки не доберешься. И так 10 лет. Держи голову бодро. Утренняя смена возвращается в лагерь в 3-м часу дня. Она моется, обедает, стоит в очереди в коптерку, и тут звонят на проверку. Всех, кто в лагере, выстраивают шеренгами, и неграмотный надзиратель с фанерной дощечкой ходит, мусоли во рту карандаш, умственно морщит лоб и все шепчет, шепчет. Несколько раз он пересчитывает строй, несколько раз обойдет все помещения, оставляя строй стоять. То он ошибется в арифметике, то собьется, сколько больных, сколько сидит в ШИЗО без вывода. Тянется эта бессмысленная трата времени хорошо час, а то и полтора. И особенно беспомощно и униженно чувствуют себя те, кто дорожит временем. Это не очень развитая в нашем народе и совсем не развитая среди зэков потребность, кто хочет даже в лагере что-то успеть сделать. В строю читать нельзя. Мои мальчики Гаммеров и Ингл стоят с закрытыми глазами, они сочиняют или стихи, или прозу, или письма, но и так не дадут стоять в шеренге, потому что ты как бы спишь и тем оскорбляешь проверку. А еще уши твои не закрыты, и матерщины, и глупые шутки, и унылые разговоры — все лезет туда. Идет 1945 год. Уже расщеплен атом. Скоро сформулируется кибернетика. А тут бледнолобые интеллектуалы стоят и ждут. «Never to hide», пока тупой краснорожий идол лениво шепчет свой баланс. Проверка кончена. Теперь в половине шестого можно было бы лечь спать, ибо коротка была прошлая ночь, но еще короче может оказаться будущее. Однако через час ужин, кромсается время. Администрация лагеря так ленива и так бездарна, что не хватает у нее желания и находчивости разделить рабочих трех разных смен по разным комнатам. В восьмом часу после ужина можно было бы первой смене успокоиться, но не берет угомон сытых и неусталых, и блатные на своих перинах только тут и начинают играть в карты, горланить и откалывать театрализованные номера. Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадучись, в обход комнаты прыгает с вагонки на вагонку по верхним щитам и по работягам и рычит. Так Наполеон шел в Москву за табаком. Разжившись табаку, он возвращается той же дорогой, наступая и переступая. Так Наполеон убегал в Париж. Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разинув рты. С девяти вечера качает вагонки, топает, собирается, относит вещи в коптерку, ночная смена. Их выводят к десяти. Поспать бы теперь. Но в одиннадцатом часу возвращается дневная смена. Теперь тяжело топает она, качает вагонки, моется, идет за вещами в коптерку, ужинает. Может быть, только с половины двенадцатого изнеможенный лагерь спит. Но четверть пятого звон певучего металла разносится над нашим маленьким лагерем и над сонной колхозной округой, где старики хорошо еще помнят перезвоны истринских колоколов. Может быть, и наш лагерный сереброголосый колокол из монастыря и еще там привык по первым петухам поднимать иноков на молитву и труд. «Подъем! Первая смена!» — кричит надзиратель в каждой комнате. Голова, хмельная с недосыпу, еще неразмеженные глаза. «Какое тебе умывание! А одеваться не надо, ты так и спал. Значит, сразу в столовую. Ты входишь туда, еще шатаясь от сна». Каждый толкается и уверенно знает, чего он хочет. Одни спешат за пайкой, другие за баландой. Только ты бродишь, как лунатик, при тусклых лампах и в пару баланды не видя, где получить тебе то и другое. Наконец получил 550 пиршественных граммов хлеба и глиняную миску с чем-то горячим черным. Это черные щи, щи из крапивы. Черные тряпки вываренных листьев лежат в черноватой пустой воде. Ни рыбы, ни мяса, ни жира, ни даже соли. Крапива, вывариваясь, поедает всю брошенную соль, так ее потому и совсем не кладут. Если табак — лагерное золото, то соль — лагерное серебро. Повара приберегают ее. Выворачивающее зелье, крапивная, непосоленная баланда, ты и голоден, а все никак не вольешь ее в себя. Подними глаза. Не к небу, под потолок. Уже глаза привыкли к тусклым лампам и разбирают теперь вдоль стены длинный лозунг, излюбленно красными буквами на обойной бумаге. «Кто не работает, тот не ест». И дрожь ударяет в грудь. О, мудрецы из культурно-воспитательной части! Как вы были довольны, изыскав этот великий евангельский и коммунистический лозунг для лагерной столовой! Но в Евангелии от Матфея сказано: «Трудящийся достоин пропитания». Но во Второзаконии сказано: «Не заграждай рта у вала молотящего». А у вас восклицательный знак. Спасибо вам от молотящего вала. Теперь я буду знать, что мою потончавшую шею вы сжимаете вовсе не от нехватки, что вы душите меня не просто от жадности, а из светлого принципа грядущего общества. Только не вижу я в лагере, чтоб ели работающие, и не вижу я в лагере, чтоб неработающие голодали. Светает. Бледнеет предутреннее августовское небо. Только самые яркие звезды еще видны на нем. На юго-востоке, над заводом, куда нас поведут сейчас, Процион и Сириус, альфы малого и большого пса. Все покинуло нас, даже небо заодно с тюремщиками. Псы на небе, как и на земле, на сворках у конвоиров. Собаки лают в бешенстве, подпрыгивают, хотят досягнуть до нас. Славно они натренированы на человеческое мясо. Первый день в лагере, и врагу не желаю я этого дня. Мозги пластами смещаются от невместимости всего жестокого. Как будет? Как будет со мной? Точит и точит голову, а работу дают новичкам самую бессмысленную, чтоб только занять их, пока разберутся. Бесконечный день. Носишь носилки или откатываешь тачки, и с каждой тачкой только на 5, на 10 минут убавляется день. И голова для того одного и свободна, чтоб размышлять, как будет, как будет. Мы видим бессмысленность перекатки этого мусора. Стараемся болтать между тачками. Кажется, мы изнемогли уже от этих первых тачек. Мы уже силы отдали им. А как же катать их 8 лет? Мы стараемся говорить о чем-нибудь, в чем почувствовать свою силу и личность. Ингел рассказывает о похоронах Тынянова, чьим учеником он себя считает, и мы заспариваем об исторических романах. Смеет ли вообще кто-нибудь их писать? Ведь исторический роман — это роман о том, чего автор никогда не видел. Нагруженный отдаленностью и зрелостью своего века, автор может сколько угодно убеждать себя, что он хорошо осознал, но ведь вжиться ему все равно не дано, и значит, исторический роман есть прежде всего фантастический. Тут начинают вызывать новый этап, по несколько человек в контору для назначения, и все мы бросаем тачки. Ингел сумел со вчерашнего дня с кем-то познакомиться, и вот он, литератор, послан в заводскую бухгалтерию, хотя до смешного путается в цифрах, а на счетах отроду не считал. Гаммеров даже для спасения жизни не способен идти просить и зацепляться. Его назначают чернорабочим. Он приходит, ложится на траву, и этот последний часок, пока еще ему не надо быть чернорабочим, рассказывает мне о затравленном поэте Павле Васильеве, о котором я слыхом не слышал. Когда эти мальчики успели столько прочесть и узнать? Я кусаю стебелек и колеблюсь. На что мне косить? На математику или на офицерство? Так гордо устраниться, как Борис, я не могу. Когда-то внушали мне и другие идеалы, но с 30-х годов жесткая жизнь обтирала нас только в этом направлении — добиваться и пробиваться. Само получилось так, что, переступая порог кабинета директора завода, я сбросил под широким офицерским поясом морщ гимнастерки от живота по бокам. Я и нарядился-то в этот день нарочно, не что мне, что тачку катать. Стоячий ворот был строго застегнут. «Офицер?» — сразу сметил директор. «Так точно. Опыт работы с людьми?» «Опять с людьми, замечаете?» «Имею. Чем командовали?» «Артиллерийским дивизионом». Соврал на ходу, батареи мне показалось мало. Он смотрел на меня с доверием и с сомнением. «А здесь справитесь?» «Здесь трудно?» «Думаю, что справлюсь. Ведь я еще и сам не понимаю, в какой лезу хомут. Главное ж добиваться и пробиваться». Он прищурился и подумал. Он соображал, насколько я готов переработаться во пса и крепка ли моя челюсть. «Хорошо. Будете сменным мастером глиняного карьера». И еще одного бывшего офицера Николая Акимова назначили мастером карьеры. Мы вышли с ним из конторы сродненные, радостные. Мы не могли бы тогда понять, даже скажи нам, что избрали стандартное для армейцев холопское начало срока. По неинтеллигентному, непритязательному лицу Акимова видно было, что он открытый парень и хороший солдат. Че это директор пугает? С 20 человеками да не справится, не минировано, не бомбят. Чего ж тут не справится? Мы хотели возродить в себе фронтовую былую уверенность. Щенки! Мы не понимали, насколько архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной. В армии командовать может дурак и ничтожество, и даже с тем большим успехом, чем выше занимаемый им пост. Если командиру взвода нужна и сообразительность, и неутомимость, и отвага, и чтение солдатского сердца, то иному маршалу достаточно брюзжать, брониться и уметь подписать свою фамилию. Все остальное сделают за него. И план операции ему поднесет оперативный отдел штаба, какой-нибудь головастый офицер с неизвестной фамилией. Солдаты выполняют приказы не потому, что убеждаются в их правильности, часто совсем наоборот, а потому, что приказы передаются сверху вниз по иерархии. Это есть приказы машины, и кто не выполнит, тому оттяпают голову. Но на архипелаге для зэка, назначенного командовать другими зэками, совсем не так. Вся золотопогонная иерархия отнюдь не высится за твоей спиной и отнюдь не поддерживает твоего приказа. Она предаст тебя и вышвырнет, как только ты не сумеешь осуществить этих приказов своей силой, собственным умением. А умение здесь такое: или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом. Или такое глубинное знание архипелага, что приказ и для каждого заключенного выглядит как его единственное спасение. Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе теплую кровь. Лишь тогда ты сможешь командовать зэками. Как раз в эти дни из ШИЗО на карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду, группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагпункта. Они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтобы он их отправил назад на Пресню. Новый Иерусалим признали они местом гиблым, где не подкормишься. Ко мне в смену их привели под конец ее. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои толстые короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди и блаженно загорали после сырого подвала ШИЗО. Я подошел к ним в своем военном одеянии и четко, корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся, и отошел ни с чем. В армии я бы начал с команды встать, но здесь ясно было, что если кто и встанет, то только сунуть мне нож между ребрами. Пока я ломал голову, что мне делать, ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу, окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование архипелага. Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно, может быть, даже встать. Третий раз пригрозил начальникам. Они погнались за ним, в распадах карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу. На этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок, и сама жизнь. Директор, наверное, и назначил нас как чучело для битья против этих блатных. Моя же короткая карьера на карьере продлилась несколькими днями дольше Акимовской. Только принесла она мне не удовлетворение, как я ждал, а постоянное душевное угнетение. В 6 утра я входил в рабочую зону, подавленный больше, чем если бы шел копать глину сам. Я совершенно потерянный плелся к карьеру, ненавидя и его, и роль свою в нем. От завода мокрого прессования к карьеру шел вагонеточный путь. Там, где кончалась ровная площадка, и рельсовый путь спускался в разработку, стояла лебедка на помосте. Эта моторная лебедка была из немногих чудес механизации на всем заводе. Весь путь по карьеру до лебедки и потом от лебедки до завода толкать вагонетки с глиной должны были работяги. Только на подъеме из карьера их втаскивала лебедка. Карьер занимал дальний угол заводской зоны. Он был взрытая развалами поверхность, завалы ветвились, как овраги, между ними оставались нетронутые горки. Глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощ. Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком вширь, но никто не знал, как надо, и никто не составлял плана разработки. А всем руководил бригадир утренней смены Баринов, молодой нагловатый москвич, бытовик со смазливым обличием. Баринов разрабатывал карьер просто где удобнее, вкапывался там, где, меньше поработав, можно больше было нагрузить глины. Слишком вглубь он не шел, чтоб не слишком круто выкатывать вагонетки. Баринов, собственно, и командовал теми 18-20 человеками, которые только и работали в мою смену на карьере. Он и был единственный настоящий хозяин смены. Знал ребят, кормил их, то есть добивался им больших паек, и каждый день сам мудро решал, сколько выкатить вагонеток, чтоб не слишком было мало и не слишком много. И Баринов нравился мне. И окажись мы с ним где-нибудь в тюрьме рядом на нарах, мы бы с ним весело ладили. Да мы и сейчас бы ладили, но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот назначил меня директор на должность промежуточной гавкалки, а я ничего не понимаю. Но офицерское воспитание не дозволяло мне так. И я пытался держаться с ним строго и добиваться повиновения, хотя не только я и не только он, но и вся бригада видела, что я такой же пришлепка, как инструктор из райкома при посевной. Баринова же сердило, что над ним поставили попку, и он не раз остроумно разыгрывал меня перед бригадой. Обо всем, что я считал нужным делать, он тотчас же доказывал мне, что нельзя. Напротив, громко крича «Мастер! Мастер!», то и дело звал меня в разные концы карьеры и просил указаний, как снимать старый и прокладывать новый рельсовый путь, как закрепить на оси соскочившее колесо, или будто бы лебедка отказала, не тянет, и что делать теперь, или куда нести точить затупившиеся лопаты. Перед его насмешками, день ото дня слабее в своем командном порыве, я уже доволен бывал, если он с утра велел ребятам копать, это бывало не всегда, и не тревожил меня досадными вопросами. Тогда я тихонько отходил и прятался от своих подчиненных и от своих начальников за высокие кучи отваленного грунта, садился на землю и замирал. В оцепенении был мой дух от нескольких первых лагерных дней. О, это не тюрьма! Тюрьмы — крылья, тюрьмы — коробы мыслей. Голодать и спорить в тюрьме весело и легко. А вот попробуй здесь. 10 лет голодать, работать и молчать. Вот это попробуй. Железная гусеница уже втягивала меня на пережов. Беспомощный я не знал, как, а хотелось откатиться в сторонку, отдышаться, очнуться, поднять голову и увидеть. Вон, за колючей проволокой, через ложок, высотка. На ней маленькая деревня, домов 10. Всходящее солнце озаряет ее мирными лучами. Так рядом с нами, и совсем же не лагерь. Впрочем, тоже лагерь, но об этом забываешь. Движения там подолку не бывает, потом пройдет баба с ведром, пробежит маленький ребятенок через лебеду на улице, запоет петух, промычит корова. Все отчетливо слышно нам на карьере. Тявкнет дворняжка. Что за милый голос? Это не конвойный пес. Когда обсуждаются конвенции о всеобщем разоружении, меня всегда волнует, ведь в перечнях запрещаемого оружия никто не указывает охранных овчарок, а людям от них больше не житья, чем от ракет. И от каждого тамошнего звука, и от самой неподвижности деревни струится мне в душу заветный покой. И я твердо знаю, сказали бы мне сейчас, вот тебе свобода. Но до самой смерти живи в этой деревне. Откажись от городов и от мира всего, от твоих залетных желаний, от твоих убеждений, от истины. От всего откажись и живи в этой деревне, но не колхозником. Каждое утро смотри на солнышко и слушай петухов. Согласен? О, не только согласен, но, Господи, пошли мне такую жизнь. Я чувствую, что лагеря мне не выдержать. С другой стороны завода, невидимой мне сейчас, гремит по Ржевской дороге пассажирский поезд. В карьере кричат «Придурочный!». Каждый поезд здесь известен, по ним отсчитывают время. «Придурочный» — это без четверти 9. А в 9, отдельно, вне смен, доведут на завод из лагеря придурков, конторских и начальников. Самый любимый из поездов — в половине 2-го, кормилец. После него мы вскоре идем на съем и на обед. Вместе с придурками, а иногда, если сердце занывает о работе, то и раньше, спецконвоем выводят на работу и мою начальницу-зечку Ольгу Петровну Матронину. Я вздыхаю, выхожу из укрытия и иду вдоль рельсового пути на завод мокрого прессования докладываться. Весь кирпичный завод — это 2 завода — мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование, и начальница мокрого прессования Матронина, инженер-силикатчик. Какой она инженер, не знаю, но суетлива и упряма. Она из тех непоколебимо благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах, их и вообще немного, но на чьей горней высоте не удержался. По литерной статье ЧС, как член семьи расстрелянного, она получила 8 лет через ОСО, и вот теперь досиживает последние месяцы. Правда, всю войну политических не выпускали, и ее тоже задержат до пресловутого особого распоряжения. Но и это не наводит никакой тени на ее состояние. Она служит партии, неважно, на воле или в лагере. Она из большевистского заповедника. Она повязывается в лагере красной и только красной косынкой, хотя ей уже за 40. Таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчонка и ни одна вольная комсомолка. Никакой обиды за расстрел мужа и за собственные отсиженные 8 лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по ее мнению, отдельные ягодинцы или ежовцы, а при товарище Берии сажают только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом же знакомстве сказала: «Те, кто меня посадил, теперь могут убедиться в моей ортодоксальности». Недавно она написала письмо Калинину и цитирует всем, кто хочет или вынужден ее слушать. Долгий срок заключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть, за советскую промышленность. Впрочем, когда Акимов пришел и доложил ей, что блатные его не слушают, она не пошла сама объяснять этим социально близким вредность их поведения для промышленности, но одернула его: «Так надо заставить, для того вы и назначены». Акимова прибили. Она не стала дальше бороться, а написала в лагерь: «Этот контингент больше к нам не выводить». Спокойно смотрит она и на то, как у нее на заводе девчонки 8 часов работают автоматами. Все 8 часов без перерыва, однообразные движения у конвейера. Она говорит: «Ничего не поделаешь, для механизации есть более важные участки». Вчера, в субботу, разнесся слух, что сегодня опять не дадут нам воскресенье. Так и не дали. Девчонки-автоматы окружили ее стайкой и с горечью: «Ольга Петровна, неужели опять воскресенье не дадут? Ведь 3-е подряд, ведь война кончилась». В красной косынке она негодующе вскинула сухой темный профиль не женщины и не мужчины. «Девочки, какое нам может быть воскресенье? В Москве стройка стоит без кирпичей». То есть она не знала, конечно, той именно стройки, куда повезут наши кирпичи, но умственным взором она видела ту обобщенную великую стройку, а девчонкам хотелось низменно постираться. Я нужен был Матрониной для того, чтобы удвоить число вагонеток за смену. Она не проводила расчета сил работяг, годности вагонеток, поглотительной способности завода, а только требовала удвоить. И как, кроме кулака, мог бы удвоить вагонетки сторонний, не разбирающийся человек? Я не удвоил. И вообще ни на одну вагонетку выработка при мне не изменилась. И Матронина, не щадя, ругала меня при Баринове и при рабочих, в бабьей голове своей не умещая того, что знает последний сержант, что даже ефрейтора нельзя ругать при рядовом. И вот однажды, признав свое полное поражение на карьере и, значит, неспособность руководить, я прихожу к Матрониной и, сколь могу, мягко прошу: «Ольга Петровна, я хороший математик, быстро считаю. Я слышал, вам на заводе нужен счетовод. Возьмите меня». «Счетовод?» — возмущается она. Еще темнеет ее жесткое лицо, и кончики красной косынки переметываются на ее затылок. «Счетоводом я любую девчонку посажу. А нам нужны командиры производства. Сколько вагонеток за смену не додали? Отправляйтесь. И как новая Афина Паллада, она шлет меня вытянутой дланью на карьер. А еще через день упраздняется самая должность мастера карьера. Я разжалован, но не просто, а мстительно. Матронина зовет Баринова и велит: «Поставь его сломом и глаз не спускай, чтобы 6 вагонеток за смену нагрузил, чтоб вкалывал». И тут же, в своем офицерском одеянии, которым я так горжусь, я иду копать глину. Баринову весело, он предвидел мое падение. Если бы я лучше понимал скрытую настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участи догадаться еще вчера. В Иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко для ИТР, инженерно-технических работников, откуда кормились инженеры, бухгалтеры и сапожники. После своего назначения мастером карьера я, усваивая лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питания оттуда. Поварихи мялись, говорили, что меня еще нет в списке ИТР, но всякий раз кормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я в списке. Как я после обдумал, я был для кухни фигурой еще неясной, едва приехав, сразу вознесся, держался гордо, ходил в военном. Такой человек, свободное дело, станет еще через неделю старшим нарядчиком или старшим бухгалтером зоны, или врачом. В лагере все возможно. И тогда они будут в моих руках. И хотя на самом деле завод еще только испытывал меня и ни в какой список не включал, кухня кормила меня на всякий случай. Но за сутки до моего падения, когда еще и завод не знал, лагерная кухня уже все знала и хлопнула мне дверцей в морду. Я оказался дешевый фраер. В этом маленьком эпизоде воздух лагерного мира. Это столь частое человеческое желание выделиться одеждой на самом деле раскрывает нас, особенно под зоркими лагерными взглядами. Нам кажется, что мы одеваемся, а на самом деле мы обнажаемся. Мы показываем, чего мы стоим. Я не понимал, что моя военная форма стоит матронинской красной косынки. И недреманный глаз из укрытия все это высмотрел. И прислал за мной как-то дневального. Лейтенант вызывает... Вот сюда, в отдельную комнату. Молодой лейтенант разговаривал очень приятно. В уютной чистой комнате были только он и я. Светило предзакатное солнышко, ветер отдувал занавеску. Он усадил меня. Он почему-то предложил мне написать автобиографию и не мог сделать предложение приятнее. После протоколов следствия, где я себя оплевывал как антисоветского клеветника, после унижения воронков и пересылок, после конвоя и тюремного надзора, после блатных и придурков, отказавшихся видеть во мне бывшего капитана нашей славной Красной Армии, вот я сидел за столом, и никем не понукаемый, под доброжелательным взглядом симпатичного лейтенанта, писал в меру густыми чернилами по отличной гладкой бумаге, которой... В лагере нет, что я был капитан, что я командовал батареей, что у меня были какие-то ордена. Но от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, мое «я». Да, мой гносеологический субъект «я». А ведь я все-таки был из универсантов, из гражданских, в армии человек случайный. Представим же, как неискоренимо это в кадровике — требовать к себе уважения. И лейтенант, прочтя автобиографию, совершенно был доволен. «Так вы советский человек, правда?» «Ну, правда же, ну, конечно же, отчего же нет?» Как приятно воспрять из грязи и праха и снова стать советским человеком, половина свободы. Лейтенант попросил зайти к нему через 5 дней. За эти 5 дней, однако, мне пришлось расстаться с моей военной формой, потому что дурно в ней копать глину. Гимнастерку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной коптерке получил латанное линялое тряпье, выстиранное будто после года лёжки в мусорном ящике. Это важный шаг, хотя я еще не осознаю его значения. Душа у меня еще не зэковская, но вот шкура становится зэковской. Бритый наголо, терзаемый голодом и теснимый врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд, неискренний, недоверчивый, все замечающий. В таком-то виде и иду я через 5 дней к оперуполномоченному, все еще не понимая, к чему он прицелился. Но уполномоченного не оказывается на месте. Он вообще перестает приезжать. Он уже знает, а мы не знаем. Еще через неделю нас всех расформируют, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев. Так я избегаю увидеть лейтенанта. Мы обсуждали с Гаммеровым и с Ингелом, зачем это я писал автобиографию. И не догадались дети, что это уже первый коготь хищника, запущенный в наше гнездо. А между тем такая ясная картинка. В новом этапе приехало 3 молодых людей. И все время они о чем-то между собой рассуждают, спорят. А один из них — черный, круглый, хмурый, с маленькими усиками, тот, что устроился в бухгалтерии, ночами не спит и на нарах у себя что-то пишет, пишет и прячет. Конечно, можно наслать и вырвать, что он там прячет. Но, чтоб не спугивать, проще узнать обо всем у того из них, кто ходит в галифе. Он, очевидно, армейский и советский человек и поможет духовному надзору. Жора Ингел, не устающий днем на работе, действительно положил первые полночи не спать и так отстоять неплененность творческого духа. У себя на верхнем щите вагонки, свободном от матраса, подушки и одеял, он сидит в телогрейке, в комнатах не тепло, ночи осенние, в ботинках, ноги вытянув по щиту, спиной прислонясь к стене и, посасывая карандаш, сурово смотрит на свой лист. Не придумать худшего поведения для лагеря. Но ни он, ни мы еще не понимаем, как это видно и как за этим следят. По рассказу Аркадия Беленкова, Ингел потом в другом лагере также все писал, отгородясь у себя на нарах. Зэки просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, что он пишет, может, доносы. Но, увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны, он отказался, и его избили. По другому рассказу, убили. Ночами он пишет, а на день прячет. Новеллу о Кампесино, испанском республиканце, с которым он сидел в камере и чьей крестьянской основательностью восхищен. А судьба Кампесино простая. Проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз, здесь со временем посажен в тюрьму. «Эль Кампесино» значит «крестьянин», это прозвище. Звали его Валентин Гонсалес. Своей новеллы Ингел по-настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Кампесино. Тот переживет своего описателя. Я слышал, что он вывел группу зэков из лагеря в Туркмении и перевел горами в Иран. И даже, кажется, он тоже издал книгу о советских лагерях. Ингел не тепел. Первым толчком сердце еще не раскрывается ему навстречу. Написал и подумал, а разве был тепел я? Но твердость его — образец достойный. Писать в лагере. До этого и я когда-нибудь возвышусь, если не погибну. А пока я измучен своим суетным рыском, придавлен первыми днями глинокопа. Погожим сентябрьским вечером мы с Борисом находим время лишь посидеть немного на куче шлака у предзонника. Со стороны Москвы за 60 километров небо цветно полыхает в салютах. Это праздник победы над Японией. Но унылым тусклым светом горят фонари нашей лагерной зоны. Красноватый враждебный свет из окон завода. И вереницей таинственной, как годы и месяцы нашего срока, уходят вдаль фонари на столбах обширной заводской зоны. Обняв колени, худенький, кашляющий Гамеров повторяет: «Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не желаю». Фашистов привезли, так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах архипелага. Наш приезд фашистов открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали еще 7 июля. С тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчет в бухгалтерии, но сперва месяц, а где второй, где и третий, амнистированные зэки томились в опостылевшей черте колючки. Их некем было заменить. Их некем было заменить, а мы-то, слепорожденные, еще смели всю весну и все лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию. Что Сталин нас пожалеет, что он учтет победу, что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую, особую для политических. Рассказывали даже подробность. Эта амнистия уже готова, лежит на столе у Сталина. Осталось только подписать, но он в отпуску. Неисправимый народ ждал подлинной амнистии. Неисправимый народ верил. Но если нас помиловать, кто спустится в шахты? Кто выйдет с пилами в лес? Кто отожжет кирпичи и положит их на стены? Коммунисты сумели создать такую систему, что, прояви она великодушие, и мор, глад, запустение, разорение тотчас объяли бы всю страну. Фашистов привезли. Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной всеми, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская, теперь, спрыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они самое горькое, лихое колено. Вот какова оказалась та великая сталинская амнистия, какой еще не видел мир. Где в самом деле видел мир амнистию, которая не касалась бы политических? Она освобождала 58-ю до 3 лет, которых почти никому и не давали. Вряд ли и 0,5% осужденных по ней. Но и в этом 0,5% случаев непримиримый дух амнистии пересиливал ее смягчительную букву. Я знал одного парня, кажется, Матюшина. Он был художником в лагерьке на Калужской заставе, который получил 58-ю 1Б за плен что-то очень рано, чуть ли не в конце 1941 года, когда еще не решено было, как это расценивать, сколько давать. Матюшину дали за плен всего 3 года, небывалый случай. К концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до особого распоряжения. Но вот разразилась амнистия. Матюшин стал просить, где уж там требовать, освобождения. Почти 5 месяцев до декабря 1945-го перепуганные чиновники учетно-распределительной части отказывали ему. Наконец, отпустили к себе в Курскую область. Был слух, а иному и поверить нельзя, что вскоре его загребли и добавили до червонца. Нельзя же пользоваться рассеянностью первого суда. Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоемах, вступал в многоженство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил, да такие и не сидели, торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы. Это я просто перелистал статьи кодекса, попавшие под амнистию. Это не фигура красноречия. А потом от народа хотят нравственности. Половину срока сбрасывали растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам. За государственный карман Сталин все-таки обижался. Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное всепрощение дезертиров военного времени. Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях, всегда у матери. Женам своим дезертиры, как правило, не доверяли. Годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сгорбленного, заросшего зверя, все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, объявлялись теперь равноправными, незапятнанными, несудимыми советскими гражданами. Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы: «Не красен бег, да здоров». Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за него пленом, тем не могло быть прощения, так понимал верховный главнокомандующий. Отзывалось ли Сталину в дезертирах что-то свое, родное? Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое рекрутство зимою 1917 года? Или он рассудил, что его управлению трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь, кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем неразумно амнистировать дезертиров. Он сам показывал своему народу, как вернее и проще всего спасать свою шкуру в будущую войну. А, пожалуй, тут была и историческая справедливость. Отдавался старый долг фронтовому дезертирству, без которого большевики и к власти бы не пришли. В другой книге я рассказал историю доктора Зубова и его жены. За укрытие старухою в их доме приблудного дезертира, потом на них донесшего, супруги Зубовы получили оба по десятке по 58-й статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертира, сколько в бескорыстии этого укрытия. Он не был их родственником, и значит, здесь имел место антисоветский умысел. По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и 3 лет. Он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Не то досталось Зубовым. По полных 10 они отбыли в лагерях. Из них по 4 в особых. Еще по 4 без всякого приговора в ссылке. Освобождены были лишь тем, что вообще распущена была самая ссылка. Но судимость не была снята с них тогда, ни через 16, ни даже через 19 лет после события, она не пустила их вернуться в свой дом под Москву, мешала им тихо дожить жизнь. В 1958 главная военная прокуратура СССР ответила им: «Ваша вина доказана, и к пересмотру нет оснований». Лишь в 1962, через 20 лет, прекращено было их дело по 58-10 антисоветский умысел и 58-11 организация из мужа и жены. По статье же 193-17-7Г «Соучастие дезертирству» определена им была мера 5 лет и применена через 20 лет сталинская амнистия. Так и написано было двум разбитым старикам в 1962 году. С 7 июля 1945 года вы считаетесь освобожденными со снятием судимости. Вот чего боится и чего не боится злопамятный, мстительный, нерассудливый закон. После амнистии стали мазать кисти КВЧ и издевательскими лозунгами украсили внутренние арки и стены лагерей. На широчайшую амнистию ответим родной партии и правительству удвоением производительности труда. Амнистированы-то были уголовники и бытовики. Они уходили, а уж отвечать удвоением должны были политические. Чувство юмора не просветляло начальство. С нашим фашистским приездом тотчас начались в Новом Иерусалиме ежедневные освобождения. Еще вчера ты видел этих женщин в зоне безобразными, отрепанными, сквернословищами. И вот они преобразились, помылись, пригладили волосы, и в невесть откуда взявшихся платьях в горошину и в полоску, с жакетами через руку, скромно идут на станцию. Разве в поезде догадаешься, как она волнисто умеет запетлять матом? А вот выходят за ворота блатные и полуцвет подражающие. Эти не оставили своих развязных манер, и там они ломаются, приплясывают, машут оставшимся и кричат, а из окон кричат их друзья. Охрана не мешает, уркам все можно. Один уркач, не без выдумки, ставит стаймя свой чемодан, легко на него становится и, заломя шапку, откидывая полы пиджачка, где-то сдрюченного на пересылке или выигранного в карты, играет на мандолине прощальную серенаду лагерю, поет какую-то блатную чушь, хохот. Освобожденные еще долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю, и переплеты проволоки не закрывают открытого обзора нам. Сегодня эти воры будут гулять по московским бульварам. Может быть, в первую же неделю они сделают скачок, обчистят квартиру, разденут на ночной улице твою жену, сестру или дочь. А вы пока фашисты, и Матронина тоже фашист, удвойте производительность труда. Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук, шли перестановки. На короткое время меня из карьера бросили в цех. Тут я насмотрелся на механизацию Матрониной. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчонка, поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Ее место, ее должность в цеху никак не назывались, а назвать можно было «верхняя расставлялка». Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами, только что замешанные из глины, они очень тяжелы, стояли две девушки — нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, и то не на большой угол. Но верхней расставлялке
стоящей на постаменте царицы цеха, надо было непрерывно наклоняться, брать у ног своих поставленный подавалкой мокрый кирпич, не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч, не меняя положение ног, разворачиваться станом на прямой угол, иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приемная вагонетка нагружалась, и расставлять кирпичи на 5 деревянных полках, по 12 на каждой. Движения ее не знали перерыва, остановки и изменения, они делались в быстром гимнастическом темпе, и так всю 8-часовую смену, если только не портился пресс. Ей все подкладывали и подкладывали. Половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, ее же никто не менял за 8 часов. От 5 минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем, должно было все закружиться. Девушка же в первой половине смены еще и улыбалась. Переговариваться из-за грохота пресса было нельзя. Может быть, ей нравилось, что она выставлена на пьедестал как королева красоты, и все видят ее босые, голые, крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии. За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку — 300 граммов лишнего хлеба, всего в день 850, и на ужин, кроме общих черных щей, 3 стахановских, 3 жалких порции жидкой манной каши на воде. Так мало ее клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски. «Мы работаем за деньги, а вы за хлеб. Это не секрет», — сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс. А приемные вагонетки откатывали мы с одноруким алтайцем Пуниным. Это были как бы высокие башенки, шаткие, потому что от 10 полок по 12 кирпичей центр тяжести их высоко поднимался. Гибкую, дрожащую, как этажерку, перегруженную книгами, такую вагонетку надо было тянуть железной ручкой по прямым рельсам. Взвести на подставную тележку, шабебюнку, застопорить на ней. Теперь по другой прямой тянуть эту тележку вдоль сушильных камер. Остановившись против нужной, надо было вагонетку свести с тележки и еще по новому направлению толкать вагонетку перед собой в камеру. Каждая камера была длинный узкий коридор, по стенам которого тянулось 10 пазов и 10 планок. Надо было быстро, без перекоса, прогнать вагонетку вглубь, там отжать рычаг, посадить все 10 полок с кирпичами на 10 планок, а 10 пар железных лап освободить и тотчас же выкатываться с пустой вагонеткой. Вся эта придумка была, кажется, немецкая, прошлого века. У вагонетки была немецкая фамилия. Да по-немецки полагалось, чтобы не только рельсы держали вагонетку, но и пол, настланный над ямами, держал бы откатчика. У нас же доски были прогнившие, надломанные, и я оступался и проваливался. Еще, наверное, полагалась и вентиляция в камерах, но ее не было. И пока я там возился с неукладками, у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые кирпичи шлепались мне на голову, я наглатывался угарного запаха, он саднил дыхательное горло. Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов. Они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гамерова. Так мы стали работать вместе. Норма была известная. За смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебедки 6 вагонеток. 6 кубометров глины. На 2 полагалось 12. В сухую погоду мы вдвоем успевали 5. но начинался мелкий осенний дождичек, бусинец. Сутки, и двое, и трое, без ветра, он шел не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. «На трассе дождя не бывает» — знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что-то не дают и телогреек, и под этим нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь не дает. И мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги. Первый день мы еще шутим. Ты не находишь, Борис, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он все мечтал работать на кирпичном заводе, помнишь? Так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горячее из двух блюд. Но мы откатываем пару вагонеток, и, сердито стуча лопатой о железный бок следующей вагонетки, глина плохо отваливается. Я говорю уже с раздражением. «Скажи, а какого черта трем сестрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом? С них по понедельникам не требовали конспектов священного писания? Им классного руководства не навязывали бесплатно? Не гоняли их по кварталам всеобщ проводить?» И еще через вагонетку. Какая-то у них у всех пустейшая болтовня. Трудиться, трудиться, трудиться. Да трудись, черт бы вас побрал, кто вам не дает? Такая будет счастливая жизнь. Такая, такая, какая. С овчарками бы вас проводить в эту счастливую жизнь. Знали бы. Борис слабее меня. Он едва ворочает лопаты, отяжелевшие от прилипшей глины. Он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки. Все же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьева. Обогнал он меня и тут. Сколько уже читал Соловьева, а я ни строчки из-за своих бессилевых функций. И что вспоминает, он говорит мне, а я пытаюсь запомнить. Но вряд ли, не та голова сейчас. Нет, как же все-таки сберечь жизнь и потом добраться до истины? И почему надо свалиться на лагерное дно, чтобы понять свое убожество? Говорит, Владимир Соловьев учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, не будет. Это верно. Нагружаем сколько можем. Штрафной паек, так и штрафной, пес вас задери. Скрадываем день и плетемся в лагерь. Но ничто радостное не ждет нас там. Трижды в день все тот же черный, несоленый навар из крапивных листьев. Да однажды черпачок кашицы треть литра. А хлеба уже срезали и дают утром 450, а днем и вечером ни крошки. И еще под дождем нас строят на проверку. И опять мы спим на голых нарах, во всем мокром, вымазанные в глине, и зябнем, потому что в бараках не топит. И на следующий день все сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нем увязаем. Сколько ни возьми на лопату, и как ни колоти о борт вагонетки, глина от нее не отстает. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать ее в вагонетку. Боря кашляет. У него в легких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и желт. Обострились мертвецки его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю, зимовать ли ему в лагере. Еще силимся мы отвлечься и победить наше положение мыслью, но уже ни философия, ни литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает. Нет, разговаривать много сил уходит. Давай молчать и с пользой думать. Например, стихи писать в уме. Я вздрагиваю. Он может сейчас писать стихи? Сень смерти, но и сень какого же упорного таланта над его желтым лобиком. Зимой того же года Борис Гамеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил, и нигде подобрать теперь не могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник. Так мы молчим и руками накладываем глину. Все дождь. Но нас не только не снимают с карьеры, а приходит Матронина, огненно меча взоры, темной накидкой закрыта ее красная голова. С обрыва руками показывает бригадиру в разные концы карьеры. До нас доходит. Сегодня не снимут бригаду в конце смены в 2 часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед, и ужин. В Москве стройка стоит без кирпичей. Но Матронина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели, руки окоченели от холодной глины, уже и ими мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей. Со стороны 2 рыжеватых камня на поле. Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своем просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины, выворачиваются, как по-новому исказить окружающий недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортеров, прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняют, что они хотели сказать в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они обо всем на свете, но особенно о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда-нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имен на наши буквы, на все наши буквы. Барабанит дождь по затылкам, а озноб ползет по мокрой спине. Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всем карьере. И на всем поле за зоной никого. В серой завесе заветная деревенька. И петухи все спрятались в сухое место. Мы берем лопаты, чтоб их не стащили. Они записаны за нами, и, волоча их, как тачки, тяжелые за собой, идем в обход Матронинского завода под навес, где вокруг гофманских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозит холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль под кирпичный свод, сидим. Недалеко от нас свалена большая куча угля. 2 зэков копаются в ней, оживленно ищут что-то. Когда находят, пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся и едят по такому серо-черному куску. «Что это вы едите, ребята?» «Это морская глина. Врач не запрещает. она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуешь, и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много. Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матронина велит оставить нас и на ночь. Но гаснет всюду электричество, зона остается без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки, и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Все черно. Мы идем, не видя, где жидко, где твердо, все меся подряд, оступаясь и дергая друг друга. И в жилой зоне темно. Только адским красноватым огнем горит из-под плиты индивидуальной варки. И в столовой две керосиновые лампы около раздачи. Ни лозунга не перечесть, не увидеть в миске двойной порции крапивной баланды. Хлещешь ее губами на ощупь. И завтра так будет. И каждый день 6 вагонеток рыжей глины, 3 черпака черной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь гораздо быстрее. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться. А в бараках и вовсе тьма. Мы лежим во всем мокром, на всем голом, и, кажется, ничего не снимать будет теплей, как компресс. Раскрытые глаза к черному потолку, к черному небу. Господи, Господи, под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь, а теперь прошу Тебя, пошли мне смерть. Глава 7. Туземный быт. Рассказать о внешней однообразной туземной жизни архипелага кажется легче и доступнее всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения, приезда в первый лагерь, и до смерти, смерти. И сразу обо всех островах и островках. Никто этого не обнимет, конечно, а целые тома читать, пожалуй, будет скучно. А состоит жизнь туземцев из работы, 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 из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком, работа эта общая, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю. Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать, машина ОСО, две ручки, одно колесо. Носилки таскать, кирпичи разгружать голыми руками, покров кожи быстро снимается с пальцев.